Я благодарю матушку за это приглашение и за то, что имею возможность сейчас поговорить со всеми теми, кто действительно имеет какие-то вопросы, недоумения, разочарования, огорчения. Наша жизнь ставит очень много сейчас вопросов, да и всегда это, конечно, но всегда самые сложные и больше всего вопросов – когда? Знаете, когда? Когда мы живем. Да, это всегда так и бывает. Любое время возьмите, любую эпоху, и всегда, наверное, будет слышно, и всегда говорят, что мы живем в такое время, которого, наверное, никогда и не было на свете. Так вот и сейчас то же самое. Очень многие сейчас переживают и понимают, что действительно время совсем непростое, не то мирное, более-менее спокойное, а посложнее немножечко. Немножечко посложнее, но совсем еще не так сложно, как это подчас многие думают и говорят и считают. Ничего подобного. Кстати, обращаясь к этому вопросу, вот этой сложности жизненной ситуации, в которой мы находимся, нужно запомнить одну великую истину, действительно великая истина, о том, христианскую истину причем, что в жизни, в нашей человеческой жизни, как каждого отдельного человека, так и всего народа, случайностей нет. Нет. Не подумайте, что значит есть какой-то рок. Нет, никакого рока нет. Нет ничего такого, о чем говорят, чему быть, тому не миновать. Это какое-то бездушное выражение, в котором совершенно отсутствует Бог. Совсем нет этого, чему быть, тому не миновать. А как раз есть великая истина, о которой, кстати, не все подчас знают, и не все даже слышали, и тем более понимают, что оказывается, свою судьбу личную и общественную творим мы. Слышите, не Бог, не Бог, и тем более не дьявол, а мы сами. Потому что Господь только отвечает на то движение нашей души, с которой мы и обращаемся к Нему, Господу Богу, и относимся ко всему тому, что происходит с нами. Мы – «Дай мне сердце Твое, Сыне», – говорит Господь. Богу нужно наше свободное произволение. Знаете, кстати, чем отличается Христос от Антихриста или Антихрист от Христа? Христос предоставил полную свободу выбора человека, выборе человека добра или зла. Антихрист, напротив, там все будет железно определено, причем с такой силой и необходимостью, что человек, знаете, как у человека связать по рукам и по ногам, он не может ничего уже сделать. Вот так это и будет. Сейчас, кстати, благодаря, то есть слово «благодаря» не подходит, конечно, но в силу вот тех достижений науки и техники, которого свидетелями мы сейчас все являемся, так именно и будет. Все до одного человека будут подчинены необходимости, полной необходимости соблюдать все законы. Все законы. Почему? Малейшие отклонения, и тут же сразу сигнал компьютер, и я не знаю, что там будет, робот подскочит, или какой-нибудь сигнал электрический, но ударит так по голове, что человеку не захочет уже совершить, он не сможет нарушить. Слышите, вы знаете, при Антихристе какая будет нравственность-то? Стопроцентная. Ни одного преступления, никакой коррупции, никаких противозаконных дел и действий. Идеально будет, вы подумайте только. И боюсь, что, может быть, даже дойдет до того, что, возможно, будет распознавать даже и мысли а, кстати, в какой-то степени уже это намечается, мысли, значит, человек уже будет бояться и подумать что-нибудь не так, как это положено. Слышите? Рабство, тотальное рабство, которое касается как отдельного человека, так и всего общества или народа, и даже мира. Вот, оказывается, какая ситуация. А Христос: «Придите ко мне». Кто идет? А кому и дела нет? И дела нет. Ищите прежде Царство Божие и правда Его. Ну, кто-то ищет. А кому зачем это нужно? Полная свобода. Свобода действительно образа Божия. Богоподобная свобода. Христос – тоталитарное рабство, антихрист. Вот к чему мы идем. Причем здесь это уже не нужно доказывать. По-моему, я думаю, что все те, которые соприкасаются, хотя немножко думают, прекрасно понимают, что мы идем именно к полному рабству. Посмотрите, какая карикатура, например, на Западе. Статуя свободы стоит там, это в Америке, так, все свободы, свободы, кричали непрерывно. И в Советском Союзе нет свободы, в России нет свободы. И теперь посмотрите, попробуй сейчас, кто на Западе, сказать против гендерной этой идеологии. Попробуйте. Вы даже самый маленький чиновничек тут же с места следите, а уж о более высоких и говорить некогда. Невозможно. И они молчат. Причем не как-нибудь молчат, в страхе. Потому что моментально все. Даже я хотел сказать, крест поставлен. Нет, креста не ставят уже. Уже не знаю, какой знак сатанинский ставит. Свобода. Какое надругательство, что происходит. Так вот, сейчас мы все являемся свидетелями достижения этой свободы и к чему это все приводит, к чему приводит в самых районах мира и во всех государствах. И уже, так сказать, просто кратко отвлекаясь, скажу, что еще пока Россия, благодаря чему, я не знаю, наверное, у нас в генах что-то в нашем народе, что-то еще записано, вот то христианство, которое, в котором жила Россия вот сотни и тысячу лет, что-то еще остается, попросту сказать, голос совести. На Западе уже совести нет. Уж не говорю там о Боге или о чем-либо ином. Ну, это просто уж я так это немножко отхожу, может быть, от темы, потому что матушка не назвала, по-моему, тему даже. Я стою, думаю, о чем же говорить-то мне? Ну, не знаю даже о чем. Да, ну вот все-таки действительно, каково же наше положение в современном мире? Наше, я говорю, не о стране, не подумайте, наше, я говорю, то есть моего, твоего, его и так далее, каждого из нас, в какой ситуации мы сейчас находимся, и действительно, что и как мы должны, точнее, реагировать на все происходящее. Я уже сказал, что случайностей в жизни нет, а все, что определяется с каждым человеком и, в конечном счете, и с народом в целом, то это происходит закономерно, но закономерно не по какому-нибудь року. Нет, нет. Не потому, что это существует какой-то всесильный закон, которому мы все подчинены. Я еще раз говорю, нет. Потому что мы, оказывается, изменяем свое духовное состояние своим отношением к добру или ко злу, как мы их понимаем. Добро и зло. Вы знаете, даже здесь мы по-разному понимаем. И здесь сколько угодно вариантов. Но мы это определяем. И в зависимости от этого меняется и наша внешняя судьба. Да-да, и внешняя судьба меняется. Потому что нужно же понять, что наше нравственное и особенно духовное состояние является источником всего происходящего и в нашей личной жизни, и в жизни всего народа, и всего мира. Вот так. Как вот вы думаете, если кто-то сейчас начнет говорить, что вот все то безобразие, которое мы видим, ну, не в себе, конечно, не в себе, нет, нет, в людях, естественно, там другие творят, это понятно, мы-то хорошие, вот так, мы христиане, поэтому мы же цвет нации. Так, как вы думаете, что если, если бы продумать вот такой вопрос, и кто-то бы стал говорить, что, знаете, для того, чтобы мы жить стали лучше, лучше, и чтобы все было хорошо, то для этого крайне необходимы мошенники, воры, коррупционеры, преступники, прихватизаторы. Прихватизаторы, я не сказал приватизаторы, да. Вот так и прочее. Вы сказали, что это за чушь такая, правда ли? Ну-ка, чтобы было хорошо, нужно, чтобы были эти. Что за чушь такая? А я вдруг читаю, и вдруг нахожу такую фразу, которую я и хотел вам сказать, чтобы вы уже сказали, хорошо или плохо. Но вдруг читаю, не было бы бесов, не было бы и святых. Ах! Я аверьянки потребовал. Как? Без бесов не было бы святых? Это что, да здравствуют бесы, да? Да что ж такое мы должны делать? Перед чем же мы стоим? Так вы не подумайте, что эту фразу сказал какой-нибудь там богослов, например. Нет. Это говорят святые, почитаемые церковью, называемые учителями церкви. И вдруг такую фразу – не было бы бесов, не было бы святых. Вот это да! Это что ж такое-то? Ну, хорошо. Ну, мы, допустим, верующие, мы понимаем, кто такой бес. Считается, духи, духи злобы, духи, да. Но многие, которые неверующие, подразумевают под бесами что? Ну, так сказать, олицетворение того всякого безобразия, которое происходит. Ну, как хотите, понимаете. Но не было бы святых. Великая истина. На первый взгляд кажется, это что-то, какой-то страннейший парадокс. На самом деле, великая истина. Без испытаний человек разваливается. Не искушен, говорят отцы, не искушен, который не искусен, то есть он ни к чему не способен. Тот, кто привык жить в тепленькой водичке, так не ждите от него никаких успехов. Напротив, говорят, о, это закаленный человек, о, это испытанный человек. В чем испытанный? В скорбях, в недостатках, в трудах, в ранах. О, вот это человек. Почему об этом я говорю? Сейчас очень многие ахают и охают, ну, это ничего удивительного нет, в связи с теми событиями, которые происходят. Я говорю, вы поняли, о чем вы говорите. В связи с Украиной. Действительно, есть и слезы, есть и страдания, есть и переживания. Все так же. Но относиться можно с христианской точки зрения совсем по-разному. Совсем по-разному. Можно как относиться? И, знаете, если хотите инстинктивно, по-животному относиться. Как по-животному? Вот распятие, посредине крест с Господом Иисусом Христом, Справа один разбойник – бандит. Слева другой – бандит. Посмотрите, до чего различные отношения. Это же промыслительно. Вы не подумайте. Это не случайно, как попались так два разбойника и распяли. Нет, это промыслительно. Промыслительно не как-нибудь, а для научения до конца мира. То, как мы сами избираем себе свой крест. Два креста. Один. Помяни меня, Господи, во Царствии Твоем. Другой. Проклятие и ругательство. Это Сын Божий. Сойди с креста, спаси себя и нас. Слышите? Зачем эта война? Почему это? Да не зачем. А почему? Почему? При чем тут Бога виним? Мы-то хорошие. Но посмотрите, что происходит. Еще раз повторяю, все происходит закономерно. И все является ничем иным, как следствием нашего общего духовного состояния. И нас, и украинского народа, если хотите, и дальше. Как относиться к этому? Мы с вами ничего не можем решать, ничего не можем сделать. Можем высказывать самые различные точки зрения на причины и следствия этих событий. Но отношение наше, вот это важно. Как? Давайте рваться с этого креста, проклинать все этих всех кого? Ну, всех, кто мы считаем, что ошибался. Вы слышите? В каком состоянии мы сейчас находимся? Если мы христиане, христиане, да православные, если не будем мы правильно по-христиански относиться к происходящему, то грош цена тогда от нас. Мы должны понять, что все происходит не случайно, не по воле кого-нибудь, там, президентов и чиновников, и министров и так далее, западных, восточных, каких угодно. А это является все ничем иным, как следствием нашего общего духовного состояния. Как мы должны относиться? Господи, достойные по делам нашим мы получаем. Помяни нас во Царстве Твоем. Да избавит Бог нас следовать тому, который был слева распят, который проклинал, ну хорошо, да, кто не проклинает, осуждал, противился. Где же Бог? Какой же это Бог, когда совершается все это? Да избавит Бог нас от этого состояния. Это состояние, что оно не изменит нисколько ситуации, это всем, надеюсь, понятно. Мы не министры и не командующие. Это совершенно понятно. Абсолютно ничего. Но с собой-то мы что делаем? Понятно, что произошло с левым разбойником. Мало того, что он был пригвождён и как страдал. Понятно? Усугубил только десятикратно свои страдания. Помимо этих страданий тела, какие душевные переживания? Это возмущение, это гнев, это ярость, это злоба. И посмотрите на правого. «Сегодня же будешь со мною в раю». Обратите внимание, что сегодня не думайте, вот сейчас в раю возлетит разбойник. Где Царство Божие, когда спросили фарисеи, книжники, это богословы, когда придет Царство Небожие? Он ответил, где оно? Христос что ответил? Царство Божие внутрь вас есть. Вот где, в душе нашей. Правый разбойник уже еще висит на кресте. Уже нет никакого сомнения, уже пережил такую радость, если хотите, такой мир души, который, конечно же, Я, скорее всего, просто погасил даже те физические страдания, которые у него были от этого распятия. Мы сейчас стоим точно перед такой же ситуацией. В наших руках лично каждого человека. Слышите? Каждого. Вот я стою, и в моих руках то же самое. Справа или слева? Крест? Крест. Так? Ну, какой? Какой? Если мы христиане, правильно отнесемся к этому. Скажу так, потому что христиан все-таки у нас много. И если все мы, христиане, отнесемся верно и будем действительно говорить достойно по делам нашим, «Господи, прости нас и помилуй нас», так же, как это случилось, помните, с теми, кому был послан пророка Иона. Помните? Так вот, пророк Иона 3 дня, и все в пепел превратится. 3 дня прошло, и ничего. А в чем дело? Покаялись. Покаялись. Причем как покаялись? Уже одно то, что действительно, если каялись даже, сокрушались о своих грехах, это уже великое дело. Но нет. Как они усилили-то это покаяние? Пост какой наложили. Кстати, к слову, пост, надо запомнить же. Пост – это полное неедение. Это мы начали делить постная пища, скоромная пища, да. И я этой постной пищей так напихаюсь, что потом продышать не могу. Да, такая красота. Это полное неедение. А это же, понимаете, там Ирак теперешний. Это 40-градусная, 50-градусная жара летом. И тут ни есть, ни пить. Вот это было покаяние. Вот это была молитва. Вот к чему призывает Бог и теперь показывает на эти примеры. Необходимо нам это понять. И не просто понять, еще умом, кажется, еще как-то можно понять, но необходимо и сделать соответствующие выводы в отношении себя лично и всех нас. Потому что мы же не горох в мешке. Это горошины там в мешке друг друга соприкасаются, затыкают друг друга и все. Мы живые люди, мы же общаемся. И как важно, если бы христианский взгляд наш на жизнь и на происходящие события следовал бы Евангелию, учению Христа, я думаю, насколько бы легче было уже нам жить. Я почему это так говорю, что от многих слышу и вижу, как люди уже страдают. Страдают. Да, страдают уже. От чего? От того, что неправильно смотрят на происходящее. В Бога мы не верим. Вот беда. Оказывается, какие-то злые силы там делают. Какие-то злодеи, которые там вредят и хотят вредить нам. А Бога уже и нет. Забыли, что люди... Какой бы пост они ни занимали, кем бы они ни были, они только инструменты, только орудия, часто не понимающие, большей части не понимающие, что они делают. Они поступают по своим страстям, кажется, поступают по своей глупости, поступают по своей злобе. Но действовать им позволяет только Бог. В той мере, в которой необходимо для нашего спасения. Что такое спасение? Осознание, кто мы есть на самом деле. Потому что самая страшная наша беда какая? Мы хорошие. И за что это Бог посылает нам? Вот беда какая! Ай-яй-яй! Ну, хорошо, когда это люди вне христианства, но не, конечно, все хорошие. Но когда вдруг христиане начинают возмущаться и говорить, не только, я же говорю, не подумайте, что я говорю только про эту Украину, в эту войну. Нет, нет, по поводу многих вещей, которых мы начинаем возмущаться. Когда христиане начинают возмущаться, вот это уже беда. Надо не возмущаться, а каяться. исправляться. Тогда и внешняя жизнь наша исправится, и внешне мы будем жить лучше. Вот это таков закон, если хотите, нашей жизни. Ой, извините, что я так долго говорил. Я собирался говорить 2 минуты, но они вдруг почему-то растянулись. Каким образом, я не заметил. Посмотрел на часы, что я наделал. Прошу прощения. Но я вообще-то сказал все, что я знаю. Но если у вас есть какие-то вопросы, ну, пожалуйста, я не возражаю. Попытаюсь, может быть, что-то порассуждать, если у меня хватит, конечно, сил и энергии.
Скажите, пожалуйста, вот я читал «Паисия Святогорца», второй том. Он очень прямо говорит, что будет. То есть он говорит, будет война с Турцией у России, Турцию разделит. А то, что вот вакцина, да, вот он уже в свое время писал, вот сейчас многие вакцинируются, вот через вакцину будет вот эта печать. То есть он очень четко говорит, что будет. Как к этому относиться? Да, спасибо.
Первое, о чем я вам хочу сказать, что в отношении этого мнения отцов самые разные. Для православия является истинной только то, когда мы видим согласие отцов по какому-то вопросу. По этой причине собирались даже Вселенские соборы, Вселенские. И на этих Вселенских соборах они, святые отцы, чем занимались? Брали книги, творения святых отцов и тщательно просматривали, изучали. И когда видели, что, оказывается, все они смотрят вот так, а не иначе, как это говорят еретики, говорили, вот она истина. Когда поэтому мы видим у какого-то святого отца какое-то мнение, ну что ж, мы слушаем, но относимся к этому как к мнению. Я помню, однажды забыла, какой журнал, наш журнал, и смотрю, там статья «Пророчество Серафима Саровского о России». Читаю сначала, ой, как интересно, потом, что такое? Одно пророчество говорит, Россия будет великой державой, все преклонятся перед ней. Другое пророчество говорит, напротив, там антихрист родится. Россия. Читаю, не понимаю. И потом понял. Понял. Набирали все эти высказывания без всякого порядка и без всякого понимания того, кто... То есть, как он сказал, по какому поводу, в каком случае. И в результате получается полное противоречие даже у одного святого отца. Поэтому в данном случае, я вам скажу, нам нужно думать не о том, когда придет Антихрист. А знаете, когда? Первый век, возлюбленный ученик Христа, Иоанн Богослов, пишет, вы все слышали, что придет Антихрист, и уже не пришли, и их уже много. Это те, которые вышли от нас, то есть были, кажется, ученики, чуть ли не ученики Христа, но были не наши. Уже антихристы, вот даже что говорит. Так что в отношении Антихриста, как мы все это, об этом увлекаемся, что это ждем этих пророчеств. Это большая беда – гоняться за пророчествами и жить им и этими пророчествами. Чем же мы должны жить, скажите? Отвечаю. Сам Господь нам сказал, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Мы должны жить, решить и жить по заповедям Господним. Вот наша задача. А когда ученики спросили, Господи, когда же это будет? Что он ответил? Что он ответил? Во-первых, не вам знать времена и сроки. Оставьте это. Это даже апостолам. И действительно, они не знали. Действительно. Видите, Иоанн Богослов пишет. Тоже пишет апостол Павел, что вот скоро Апостол Иоанн, все гряди, Господи, вот скоро придет. Вы слышите? Не знали. Но писали о чем? О том, вот такой-то год, вот такой-то еще немного, вот будет. Нет. Призывали о том, что живите по заповедям Господа Иисуса Христа. И кому? И тогда увидите, увидите, как, что и когда это произойдет. Поэтому, отвечая на ваш вопрос уже конкретно, скажу, не нужно увлекаться. Да, у него есть и другие вещи, у Паисия, не по этому вопросу, по другому вопросу. Вопросы, которые, с которыми нельзя согласиться. Не думайте же, это же, что мы все думаем, если святой уже все уже, абсолютную истину говорит человек святой. Ну что вы? Предупреждают даже святые отцы, что говорят, говорят многие подвижники истину тогда, когда Господь им откроет. А иногда, очень часто, они говорят просто свое мнение. Какое? Чисто человеческое, а вовсе не по откровению Божию. Вот в чем дело. Поэтому спокойно нужно относиться и не увлекаться никакими этими пророчествами. Что мы такие любопытные? Когда? Что? Так ждем-то причем кого? Знаете кого? Христа? Нет, нет, нет. Антихриста, когда он придет. О, Боже мой! Вот до чего мы дожили уже. И когда печать поставят. Да, а то уж додумались до того, что печать будет уже прежде, прежде его. Такого еще не бывало. Ну, вот так. Так что нужно быть очень осторожными в отношении к мнениям даже святых.
Я из города Таганрога.
А это не важно, откуда вы. Вот если бы сказали с Юпитера, вот это было бы интересно.
Может, и с Юпитером. Вот, я работаю с людьми, которых вывезли или приехали с Украины, там, с Мариуполя, с Херсона, с Донецка, из других городов. Ну, так по работе получилось. И что сейчас меня очень волнует, но через меня проходит очень много людей, я много судеб видела, очень много историй, слез, ну, не буду это все говорить. Меня что волнует? Две темы, два вопроса. Первое, да. Это то, что люди сейчас перестают верить в Бога, отворачиваются в связи с этими событиями. И я даже просто, бывает, порой не нахожу слов и не знаю даже, что им сказать, чтобы так. Еще больше неверия не ввести в человека. Потому что я понимаю, какая большая ответственность. Вот это первый вопрос. Что говорить людям вот, на все то, что происходит? Потому что люди действительно отворачиваются от Бога и не верят. Перестают верить.
Это то, о чем я только говорил. Вот, да.
Да. Ну, только может быть, говорил. Вы еще что-то по-другому скажете.
Так.
И второе, я что удивилась, то, что, ну, не удивилась, у людей страх смерти, огромный страх смерти. Даже у людей, которые верующие, они верят в Бога, все, в ту жизнь, которая нас ждет после нашей смерти, да, но огромный страх перед смертью. Вот два вопроса.
То, что перед лицом происходящих событий люди одни обращаются к Богу. Например, вот те воюют, которые говорят, на войне неверующих нет. Другие, напротив, отвращаются. Значит, этого есть такое выражение интересное. Так тяжкий блат. Млад, млад, знаете, молоток. Так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Кого-то эти скорби помогают ему, напротив, обратиться к Богу. Кто-то, у которого, наверное, и не было оно, была не вера, а так. Ну, напротив, напротив, уходит от Бога. Ответь на этот вопрос опять. Только можно в личном плане. Почему это происходит с человеком? Видите, одни начинают больше верить, другие перестают вообще верить. Вот как быть? Как ответить? Кто это? Ах, это Иван! Ну, это понятно, да. Почему он перестал больше верить? Перестал верить. Да. А эта Татьяна стала еще более верить. А, ну понятно. Вы слышите? Нельзя же так в такой общей форме ответить на подобного рода вопросы. Ну, просто невозможно. Вот в чем дело-то. Поэтому в каждом конкретном случае нужно просто исследовать эти причины. А то, что действительно в отношении другого вашего вопроса, что страх смерти, ну, во-первых, я не знаю, кто не боится смерти. Пока она далека, очень многие не боятся нисколько. А как только приблизится она с косой, тогда же и смельчаки начинают дрожать и не знают, что делать. Мы храбры, пока она далека. Ничего удивительного в этом нет. Страх смерти, он и должен быть. Еще древние мудрецы говорили «Моменто море», «Помни о смерти». А святые отцы говорят так: «Помни о смерти, и вовек не согрешишь». Слышите? Ну еще бы. Когда мы не знаем. Вот мы тут сейчас сидим, все ничего. А там, на театре военных действий, сидит и не знает, сейчас. Сейчас, может, все, мы все взлетим. О, если бы мы верили в то, что действительно наша жизнь – это не что-то такое отдаленное, когда-то такое будет, а что это действительно может произойти в любой момент. И если бы мы старались перед Богом жить по совести, как это следует, то, я думаю, и страх смерти пропадал бы постепенно. Потому что человек, который ощущал бы большую веру в Бога, он бы ощущал любовь Бога, и он бы тогда не боялся. Я же пойду не куда-нибудь, а к Богу, потому что Он ко мне сказал, сам сказал, грядущего ко мне не выгоню вон. Придите ко мне, все обремененные, слышите, чем? Да всякими грехами. Все обремененные, придите ко мне, и я успокою вас. Так что все дело-то в чем? В отношении страха смерти заключается в степени нашей веры. А вера может или угашаться, или, напротив, укрепляться в зависимости от степени нашей решимости жить по Богу. Живем по Богу, и вера укрепляется. Уходим, и она ослабляется. Вот так.
Алексей Ильич, у меня такой вопрос. Вот, благодарю вас за интересную лекцию. И вот получается, что вот те православные христиане, которые сейчас живут на Западе, и они являются, ну, духовными чадами патриарха Варфоломея, они теряют возможность спасения? Или это не имеет значения, и каждый индивидуальный человек все равно, несмотря вот на все эти условности, имеет возможность таковую?
Ради Бога, запомните, пожалуйста, мы не знаем, как спасается человек. Вот бандит, распятый справа, кем он был? Вы знаете, что ни в одной религии до христианства этого вопроса бы не было. Ясно, куда он пойдет, в гиену огненную. Почему? Бандит. И вдруг только в христианстве за вздох покаяния и того смирения, с которым обратился этот разбойник к Христу, получил потрясающий ответ: «Сегодня же будешь со мною в раю». Мы не придаем значению, что такое христианство, просто не понимаем. Вы слышите, еще раз говорю, ни в одной религии бандит, очевидно, ясный, сознавший даже, что он бандит, так, чтобы он был спасен. О, так и здесь то же самое. Не в нашей власти судить, в какой юрисдикции, я вам скажу больше, в какой религии. Без всякой, может быть, религии, какой-нибудь атеист. потому что мы имеем потрясающие слова часто. «Всякий, делающий правду, приятен ему». О, это говорит Священное Писание, а не что-нибудь. Поэтому не нужно смешивать. Одно дело – учение правильное или ложное. И с другой стороны – человека, который поступает по совести или вопреки ей. «Всякий, делающий правду, живущий по совести, приятен ему». А он, может, никогда и о Христе даже не слышал. Какой-нибудь там китаец или какой-нибудь африканец. Что же вы думаете, все погибнут, да? Только от того, что он не слышал о Христе никогда. Или если слышал о Христе, то прямо противоположное. Например, как в Индии. Потому что они знали, кто такой англичане, которые порабощали их, расстреливали их. Это христиане. Поэтому они слышали, а христиане – это ужас. Слышите? Вот, оказывается, какое дело. Мы не знаем его отношение человека к закону совести, который присутствует в каждом из нас. Здесь Господь видит состояние человека. Поэтому мы видим совершенно парадоксальную ситуацию. Христос прощает мытаря. Кто он, мытарь? Вор. Вор. Собирал налоги гораздо большие, прикарманивал деньги. И осуждает кого? Первосвященник, то есть патриарх. Первосвященники, то есть архиереи. Фарисеи. Фарисеи – это, ну, ветхозаветное монашество, потому что они давали обеты строгого исполнения закона. Как с крестьянцами это делают монашествующие, дают обет. Представляете, книжники, то есть богословы, как Христос ко всем им обратился. Знаете, змеи, порождение ехиднины, гробы окрашенные. А этих придите ко мне, все обремененные и труждающиеся, я успокою вас. Итак, речь идет о чем? О внутреннем состоянии человека. Вот когда он, слыша о Христе, имея возможность приобщиться к церкви, полная возможность, тем не менее уходит, то есть уходит от чего? Увидел, что это истина, и ушел. Вот здесь, да, он сам себя наказывает. Чем? Не принимая истину. Вот тогда другое дело. Так что можно не нам судить, Бог рассудит.
Алексей Ильич, у меня к вам вопрос по книге Исхода, да, я тут, по 20 главе, там, где Бог диктует Моисею законы уже после оглашения им заповедей основных. Вот такой сложился у меня вопрос, а чего же Господь так жестоко диктует вот такие законы? Вот, например, злословящий отца и мать свою будет предан смерти. Понятно, что это Ветхий Завет, и там много жестокости и непонятного для нас, но все-таки для меня это как-то вот...
Вас беспокоят те строжайшие, часто жестокие, наказания, которые предлагают за нарушение закона, да, Моисеева?
Да.
Ну, а что вам? Вы же не иудейка. Ну, пусть они разбираются. А вам что? Вас, конечно, интересует другое. Почему там в Ветхом Завете Бог говорил так, а в Новом говорит иначе? Наверное, это. Да. Но отвечаю очень просто. Очень просто отвечаю вам. Откровение ветхозаветное, которое было дано через Моисея, оно было дано еврейскому народу. Следовательно, что отсюда следует? Значит, давалось народу с учетом его, на что он способен, сколько ему дать, сколько он выдержит, какой груз, что он, к чему он способен. еврейскому народу, не в человечество. Вот. И было, это было дано ему с учетом его нравственных возможностей, психологических, так, моральных, ну, в общем, соответствующих. Вот в чем дело. Потому что помните, как, если вы читали книги пророков, то помните, как пророки жестоко обличали еврейский народ. Ну что вы, это ужасно просто. Недаром их за это побивали камнями. Евреи побивали их камнями, перепиливали, вон как пророка Исаия, например, деревянной пилой. Они же все, почти все погибли мученически просто даже за обличение. Так что это откровение или те законоположения, которые были даны через Моисея, даны были только еврейскому народу с учетом его нравственных возможностей. Поэтому там находим вот такие действительно, ну, подчас страшные вещи. Христианство совершенно по-новому посмотрело. В Ветхом Завете Бог и гневается, Бог мстит, Бог наказывает. Бог – это кто? Справедливость. В Новом Завете кто? Любовь. А в отношении справедливости, ну, приведу вам мысль хотя бы Иоанна Златоуста. Он говорит, если бы Бог был справедлив, то мы бы, наверное, должны были все уже давно быть испепелены огнем этой справедливости. И показал Господь, справедлив он или нет. Если бы был справедлив, то правому разбойнику было бы уготовано что? Гиенна огненная. И сомнений нет. Он – любовь. Но любовь, отвечающая только на смирение и покаяние человека. Совершенно другая религия. Так что там Бог открылся чуть-чуть в отношении только евреев. Здесь полнота дана откровения о Боге. И мы видим совершенно другую картину. Вот так.
У меня два связанных вопроса получаются. Вот вы начали о событиях, которые сейчас происходят. Фактически объявлена война добра со злом. Лучшие, ответственные уходят на войну, но война есть война. Там и убийство, и жестокость. Первый вопрос, как это скажется для этих людей на их бессмертной душе? Последствия. И второе, если лучшие уходят, в стране остается то, что остается и заполняется. Что будет с этой страной?
Всегда кто погибал первый? Лучшие люди, герои. Герои. И эта их жертва была не напрасной и не случайной. Она была той кровью, если хотите, которая возрождала совесть и чувства всех прочих людей. Всегда прославляли кого? Героев. Которые первыми погибали. И от этого народ вовсе не страдал. Совсем нет. Недаром есть такие слова, что кровь мучеников является тем семенем, благодаря которому мы еще существуем вместе. Вот, оказывается, мы еще живем как таковые. Поэтому не нужно думать, что если погибают там действительно прекрасные, то значит уже и все погибает. Ничего подобного. Там незначительная часть людей. И они совершают великое нравственное дело, которое имеет огромное духовное значение для всего нашего народа. Это, если хотите, своего рода, ну, жертва, как всегда. Как всегда. Кто жертвует? Посмотрите. Он, Давид, вышел на единоборство. Вот у нас на Куликовской битве. Кто вышел? Помните, опять этот монах, который сродился. Это естественно всегда. И это не гибель лучших, не гибель, а это как раз, я вам скажу, что это такая жертва, благодаря которой как раз мы, так сказать, поливаемся, удобряемся, мы становимся еще более сильными, народ становится и мужественным. Без этих примеров, если бы не было таких прекрасных людей, мужественных, которые отдают жизнь, я не знаю, во что превратился бы тогда и народ. Вот как мы смотрим на них. И с ними не погибает нация, а, напротив, возрождается.
О терпении Бога. Вот что подразумевал Давид, вот когда говорил о терпении? Терпя, потерпех Бога.
Ну, это просто образное выражение своего рода, потому что очень часто мы воспринимаем происходящие не очень-то приятные события с нами, мы воспринимаем как? Ну, Бог послал же. Бог послал. Это, понимаете, очень просто. Все происходит по воле Божией. Потерпи. Потому что все, что происходит от Бога и кажется страданием и болезнью, на самом деле является врачевством. Бог – это есть кто? Надо же запомнить. Это хирург, а не палач. Какая разница? Палач отрубает руку или ногу, и хирург, который тоже отрезает руку или ногу, но какую? Какую? Гангренозную. Если хирург этого не сделает, человек погибнет, а палач – напротив. Так вот, Бог – не палач, а врач. И поэтому Давид и говорит – потерпи. Как и мать говорит ребенку: ну, голубчик, ну, потерпи, ну, зубик, надо же, полечить же тебе. Он кричит – все, ну, потерпи. Вот о чем говорил Давид.
Спрашивают, как пережить смерть вот единственного сына там от болезни, неожиданную смерть.
Как потерпеть, как отнестись к смерти единственного сына, который умирает по болезни? Вот так, кратко. Отвечаю, если вы христианин или христианка, да, отвечаю вам. Мы совершенно забыли уже совсем, это поразительно вообще. Наш дом где? Здесь мы, в гостинице. Да даже не в гостинице, в каком-нибудь шалаше. Еще кто как живет. Мы все идем домой. Вы знаете, что с каждой вот минутой мы приближаемся? Куда? Знаете, куда? Знаем. Знаем. Все знаем. Наш дом там, а не здесь. У язычников здесь. И поэтому, когда умирает, там страшнейшая трагедия. Наш дом там. И это показывает вся же история, все, и наше вероучение. Все. Поэтому я вам приведу просто такой, ну, образ некоторый, который, может быть, лучше объяснит. Вот мать с ребенком, с этим сыном идут. Где? Где-то по горам Кавказа, например. Пропасти страшные. Там леопарды какие-нибудь там дикие, то гляди, как бы разбойников не попасть, ветер, стужа. И вдруг, представляете, летит вертолет. Садится здесь, около них, и говорит: есть одно место. Мы летим как раз туда, куда вы идете. Но вам еще идти неизвестно сколько и как. Что сделает мать? Да, возьмите сына. Возьмите он. Ладно, я уж пожила. Возьмите сына моего. Ну что ж, сын садится. Вертолет улетает. Куда? Везет домой сына. Что мать должна теперь плакать и рыдает, что сына домой... Наконец домой доставили. Там звонят потом из дома, он говорит: мама, спасибо, я уже дома. Вот что происходит для христианина, когда умирает наш любимый человек. Он уже дома. А мы еще неизвестно, как будем скитаться и с чем. Поэтому жалко кого? Нас. А этот любимый человек уже дома. Вот как нужно верить, и тогда совершенно иначе мы будем относиться к кончине наших родных. Знаете, был до нашей эры еще был такой народ – фракийцы. Знаете, чем они отличались? Ну, не они, а вот у них был такой удивительный обычай, у фракийцев. когда рождался ребенок, они устраивали вот так же, как у нас. Вы знаете, рождается ребенок, только у нас что делать? Торжество, все? Нет. Они устраивали всеобщий плач. Плач. И над ним, над этим ребенком причитали. Ты родился. Что с тобой теперь может быть? Ты можешь попасть и к разбойникам. Ты можешь стать рабом. Ты можешь попасть к зверям, к чему угодно. Плач устраивали фракийцы. А когда человек умирал, устраивали веселую тризну, веселье и пир. И причем что говорили? Все, теперь никто тебя не тронет, никто тебя не обидит, никто тебя не поработит, никто тебя не казнит, ты свободен. Точно наоборот тому, что делаем мы. Правда, интересно, фракийцы, язычники, как они рассуждали здорово. Я помню, прочитал, ахнул и позеленел от зависти.
Почему Авраам изгнал Агарь с ребенком в пустыню? Почему Сара такая жесткосердная была? Вот не могу найти ответ, почему? Почему мужчина послушал, если мужчина главный, почему он послушал свою Сару?
Хорошо. А вы мне можете ответить, зачем вам это?
Я не могу понять, почему мужчина послушал женщину, если идет от Господа мужчина главный, а потом женщина.
Сколько угодно мужчина не слушает женщину, и что из этого? И что из этого? Ну, только сейчас мы с вами начнем историю. Столько договорим, Боже мой, а зачем? Вот мы с вами, нам с вами осталось, не знаю, кто из нас скорее умрет. Может, послезавтра. И зачем же мне нужен этот Авраам с своей Агарью? Я ничего понять даже не могу. Слушайте, вы знаете, вы не думайте, я это не ради шутки. Я говорю, действительно, мы постоянно о чем угодно думаем, рассуждаем и решаем проблемы и совершенно забываем о том, ради чего мы живем. И еще даже не знаем, сколько мы проживем. Не знаем же, Господи, смотри, что угодно же может быть. Он ахнет сейчас какой-нибудь, и все. Ну, что угодно это. Мы отвлекаемся постоянно от главного. Вы скажите, когда пожар, что человек будет увлекаться этим чем-нибудь? О чем он думает, когда пожар? Как бы только спастись. Взять, может быть, что-то не самое необходимое. Бежит, спастись. А мы с вами, идет ведь пожар, жизнь горит. С каждой минутой мы приближаемся. Горит. Вы слышите, что пожар идет или нет? Или мы совсем уже какие-то... Мы же горим. И сколько кому осталось еще, никто не знает. Так, чем займемся? Пожалуйста, оставьте это. Вот нужно как вот спастись. Вот это да, вот это действительно вопрос. Как мне использовать последние мгновения жизни? Последние мгновения жизни. Потому что мы не знаем, для кого сколько времени будет. Поэтому для каждого из нас последние мгновения жизни. Дай Бог думать об этом. Агарь, оставьте ее, иначе не было бы арабов.
Есть люди, которые читают Библию, стараются жить по Библии, но отрицательно относятся к религиям и не воспринимают их, и не, ну, я так понимаю, не живут церковной жизнью.
Религиям?
Да?
Или
ну,
не понял?
Ну, к религии, к христианству, скажем.
А, к христианству? Нет, это разные очень вещи. Я отрицательно тоже к языку отношусь. Так, и...
Ну, как помочь, наверное, таким людям? Как к этому относиться? Я не знаю, какой у вас вопрос? Да? Что делать, как помочь?
Не делайтесь учителями. Как предупреждает об этом апостол. Не делайте. Уж кого Бог ставит, ставит уж просто своим промыслом, ну никуда не денешься. Вот так он учится, так оказывается поставленным, да. Сами ни в коем случае не надо делаться учителями, потому что огромная ответственность. Учитель – это проводник. И до тех пор этот проводник, если сам не знает тех джунглей, через которые нужно пройти, а берется проводить, он очень рискует. Представьте себе, садится за руль человек, за руль автобуса полного народа, так, а сам, оказывается, не умеет водить машину. Что будет? Не делайтесь учителями, поэтому предупреждает апостол. Святые отцы как предупреждают, Исаак Сирин как говорит, ни в коем случае, да, не берите на себя это бремя. Когда уж вас уже спрашивают, если, то если вы знаете, то попробуйте, но лучше посоветуйтесь. Почитайте, скажите, я не знаю, но вот я почитаю, может быть, скажу, что пишут святые отцы по этому вопросу. Вообще, это очень серьезная ответственность, потому что тот, кто начинает учить, не зная тому, того, о чем он говорит, он сам кладет свою голову на плаху. Вот, поэтому в данном случае я уже много раз повторял одно и то же. Нельзя же вообще задавать вопросы, что сделать, как быть с человеком, который никак не верит в Бога, что для него сделать? Слушайте, ну, а вы знаете, кто этот человек, нет? Нет, не знаю. А вы кто такой, я вас знаю? Нет, не знаю. Уравнение с двумя неизвестными. Не знаю, кто вы, можете ли вы сказать, что или не можете. Так, что вы знаете или не знаете? Не знаю того человека, о котором вы говорите. Как же это можно ответить, скажите? Вот, надо воскрешать кого там, Серафима Саровского или преподобного Сергия, ну, чтобы они по прозорливости своей могли сказать, а так разве можно, ну что вы? Такие общие вопросы, они же бессмысленны. Это можно решать только применительно конкретному человеку, конкретной ситуации, иначе невозможно. Но завет отцов – не делайтесь сами учителями. Вот так.
Всем здравствуйте, Алексей Ильич. Такой вопрос. Вот говорится, что Господь дал человеку волю. И в то же время говорится, что отсеки свою волю, да, ну, не проявляй, это будет как вот какое-то своеволие. То есть вот целеустремленность, такое качество. Вот как вот это понять?
Когда говорится о своеволии, то говорится... Это в отношении того, когда я вопреки тому, что известно, что я должен делать, а я все-таки хочу вот так. Ну, говоришь, вот как нужно же делать, а я так хочу. А когда он находится где-то на работе, как вы можете так делать или нет? Вы должны делать то, что вы должны. Нельзя. Находитесь вы, допустим, в монастыре где-то и прочее, вам дают послушание. А я считаю вот так, что это будет. Это анархия уже. Это будет анархия. Воля же Божия в чем заключается? Воля Божия – это же очень важно. Вот все часто спрашивают, что такое воля Божия. Воля Божия открыта всем нам. Всем нам. Она заключается в том, чтобы мы, христиане, жили по заповедям Божьим. Вот его воля. Его только воля. Не убивайте, не грабьте, не лукавьте, не лгите, не обманывайте, не воруйте и так далее. Вот его воля Божия. Вот воля Божия. Я просто удивляюсь, почему такое ищут волю Божию? Ну, ищут что? А, как мне покупать это, или не покупать, да? Это что, мы воле Божией сказать, такое пальто или сякое пальто, что ли, да, к прозорливцу бежать? Ну что за чепуха? При чем тут воля Божия? Тут ваше рассуждение должно решать, а не воля Божия. Когда мы говорим о воле Божией, то мы говорим именно о том, вот о тех нравственных ситуациях, в которых мы должны сказать, как поступить. Вот меня обидел человек, как мне теперь быть? Как поступить по воле Божией? Во! Это вопрос по воле Божией, то есть как поступить по его заповеди. Вот и поэтому не нужно это смешивать. Воля Божия – это исполнение заповеди его. А своеволие... Ну, попробуйте в армии, если человек, ему говорят, нужно идти туда, а он говорит, да мне не хочется туда идти, я пойду сюда. Во что превратится это? Что это такое будет? Вот примерно так и в нашей жизни. Воля Божия заключается в жизни по Евангелию и покаянии. Потому что сказать просто жить по Евангелию, мы скажем, ну тогда все, тогда мы пропали. Покаяние. Сколько раз каяться? Между 70 раз. Но нужно обращаться к Богу и каяться в нарушении. Не оставлять это, знаете ли, вот сделал и все, и прошел дальше. Каяться нужно. Опять согрешил, опять. Вот воля Божия. Она в этом и состоит. Как и Господь сказал, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Вот воля Божия. Хорошо.
Как бороться с самомнением?
С самомнением?
Да.
Вы знаете, есть некие законы духовной жизни, один из которых гласит, невозможно сделать большего, если не умеешь сделать меньшего. Невозможно. Если ты даже малого не можешь, если ты не можешь поднять 1 килограмма, то что ж ты говоришь, как ты хочешь, как мне поднять 10 килограмм? Ну, никак. Тебе нужно только что упражняться, начать выполнять то малое, что ты еще можешь. Так вот и в данном случае. Самомнение – это же гордость. Это основа вообще всей нашей, если хотите, натуры. Я – это превыше всего, наше «я». Можно как-то обидеть человека в чем-то, ну, так, но когда вы заденете «я», то все, смерть. Все. Поэтому это страсть, это гордыня. Это действительно это самое сильное и скверное, конечно, что живет в нас. Как этому победить? Для того, чтобы это победить, надо начать делать то, что можем победить. А что? Вот то малое, что еще способно. Мне сказали какое-то слово неприятное. Вместо того, чтобы на его одно слово сказать 10, смолчи. Ну, смолчи. Ну, может, сейчас можешь смолчать? Могу. Смолчи. Начать с этого, с малого надо. А мы сразу как это с самолюбием справиться? Да, ну что? Да никто не справится с самолюбием. Вы что, святые отцы боролись и достигали только этого. Да. Поэтому это закон, который нужно исполнять, и который нужно исполнять в каждом конкретном маленьких наших случаях. Увидели кто-то что-то сделал плохо, так и хочется что? Рассказать. Знаете, слыхали? Она-то что сделала? Закрой рот свой. Закрой. Воздержись. Вот если так будешь воздерживаться в таких вещах, в которых ты еще способен, то постепенно увидишь, как придешь к такому состоянию, когда и тебя даже оскорбят. И ты не ответишь на это, а скажешь, достойный по делам, верный, я такой и есть. Господи, помилуй его и меня. О, вот так мы достигнем победы.